Часть шестая. Требования мага. Большие дороги ведут к морю. Люди, живущие в античности, не отправляются спать однажды вечером, чтобы проснуться в современную эпоху. И пророкам, предсказывающим изменения, нечасто удается спрогнозировать, какими они будут. Жители Бабируша спали довольно крепко в правление Кира и проснулись, лишь осознав, что новый и к тому же непредсказуемый царь появился в их старом установившемся мире, центром которого был Вавилон. Однако и это уже было не так. Теперь, когда мир Ахеменида простирался от Бактрии до Милета на берегу Закатного моря, караваны начали совершать путешествия через континенты к морским портам. Милет благоденствовал, его ученые покидали город ради исследований или преподавания и богатели на этом. Его блудный сын Пифагор закончил эксперименты в Египте и поплыл на запад, чтобы преподавать в новом медицинском центре в Кротоне на берегу будущей Италии. На западном побережье той же самой Италии надолго обосновались этруски, еще раньше переселившиеся сюда из Анатолии. Они стали возить за море свои искусные изделия из металла. В их городах, стоявших на холмах, особенно в Тарквинии, испытало возрождение этрусское искусство. Художники украшали даже стены каменных могил живописью, выказывающей новое мастерство. В наследство они получили утонченность Крита, строгость Египта и непринужденность Сирии. Однако эти художники перестали рисовать человеческие фигуры контуром. Они придумали портреты людей и привнесли в них особую живость. Через море от этрусских поселений раскинулись торговые порты карфагенян, потомков финикийцев, начавших новую жизнь в Северной Африке. Корабли Карфагена соперничали с этрусскими торговыми судами и превосходили их в путешествиях через западные морские ворота. Лишь одни карфагеняне осмеливались пускаться в плавание к новым берегам по неизведанному океану. Эпоха открытия началась неожиданно. Такие предприимчивые люди, как фокийцы, вытесненные приходом в Ионию персов, поняли, что кроме Средиземного моря, которое они называли Средним, существуют другие моря. Границы греческих мифов, Геркулесовы столбы на западе и горы Колхиды, достигнутые аргонавтами на востоке, не мешали их судам заплывать дальше, в неизвестные воды. О новых открытиях был осведомлен Пизистрат из Афин. Этот просвещенный тиран завершил строительство каменного акведука, который впервые снабдил текущей водой его город, и собрал победные песни гомеровских поэтов в единую письменную книгу «Илиада». Она, в свою очередь, познакомила его народ с сильными традициями их предков, этих благородных путешественников, которые оказались сильнее в искусстве фехтования на мечах, чем анатолийские греки и строи, хотя обе стороны поддерживали одни и те же боги. У афинян, слушавших чтение «Илиады», возникал вопрос – не мог ли хорошо выкованный железный меч принести лучшие результаты, чем достигнутые вмешательством Артемиды? Не мог ли человек и герой бросить вызов судьбе? Пизистрат одновременно и продолжал традицию, и способствовал новым исследованиям. Вслед за любителями дальних странствий, фокийцами и корейцами из Ионии, колонизации большого полуострова в Восточном Эвксинском море. Морские путешествия афинян к этому далекому Херсонесу могли иметь целью контроль над стратегически важным проливом Дарданеллы, который греки все еще называли Геллеспонтом, морем эллинов. На том же проливе продвигавшиеся вперед персы установили свои пограничные посты. Но за все это время между ними не произошло ни одного столкновения, поскольку персов интересовала лишь суша, которую они захватывали, а афиняне и спартанцы придерживались своих морских путей. Как ни странно, но Пизистрат фактически подражал Киру. Он посылал молодые и более энергичные семьи возделывать соседние берега и колонизировать далекие побережья. Афинская политика децентрализации имела, конечно, свою цель. Она держала неугомонную молодежь на расстоянии и, соответственно, делала пребывание в должности писистрата более надежным. Однако еще более странным было то, что если двойственная политика греческого тирана служила росту величия и территории его города, то переселение народов, организованное Киром, должно было понизить Вавилон до уровня остальных столичных городов. В то время греки стремились получить выгоду для своих городов-государств, а Кир Ахеменид трудился над созданием империи. Низкопоклонство жителей Вавилона не приносило Киру никакой радости. Однако и уехать оттуда он не мог. Устроенная им перетряска общественной структуры вызвала враждебное отношение среди могущественной Марбану, которая оказалась лишенной большей части рабов и привилегий. Под безразличным Набонидом знать чувствовала себя комфортно в своих поместьях. Новый царь ожидал, что она будет полезна другим, и реализовать такую концепцию старым семьям было очень трудно. По мере того, как проходили месяцы, магнаты Вавилона все сильнее чувствовали ностальгическое сожаление о безобидном мистицизме Набонида, военной славе покойного Валтасара, впечатляющих общественных сооружениях Навуходоносора и славе Вавилонии, владычицы мира. В стенах города эта вражда нашла свое выражение в жалобах на привилегии иностранцев, варваров, носивших штаны и придумавших законы, о которых Саргон понятия не имел. После Саргона справедливости не было. Зная об этой скрытой враждебности, Кир потребовал от Ремута что-нибудь с этим поделать. «Мы придумаем песню», — решил опытный Ремут. «Ничто не влияет на вавилонян больше, чем уличная песня». Их пропагандистская песня была посвящена ошибкам правления Набонида. Набонид скитался по стране и делал дурные вещи. Мешал купцам, отбирал пахотную землю у крестьян. Он запретил праздновать урожай. Он загнал воду в каналы и закрыл ее выход на поля. Он позволял воде в реке течь бесконтрольно. Как жаль добропорядочных горожан. Они выходили из дома без всякого удовольствия. Их лица изменились, и вокруг себя они не находили радости. В песне объяснялась причина плохого правления Набонида. Демон завладел им. Он повернулся спиной к своим верным подданным и построил собственный город в пустыне. Он отослал аккадскую армию. Зажимая уши, он не слышал стенаний своего народа. Кир заподозрил, что в этой песне Ремута содержится насмешкой над ним самим. Однако она пополнялась новыми строфами, ее пели на улицах прохладными вечерами. Набонид глупо похвалялся победой над Киром. Он лживо заявил, что Кир никогда не сможет прочитать, что записано на его табличке. Возможно, сам Кир и не мог читать, но боги послали ему проницательность. Он заставил семена снова прорастать на бесплодной почве. В первый же праздник Нового года он возвратил радость жителям Вавилона. Он успокоил их сердца и сделал жизнь веселее. Он снес разоренные постройки и заново отстроил святилище богов. Он возродил загубленные было жизни. Теперь в наказание да будет Набонид брошен в преисподнюю, да будет добр Мардук к царствованию Кира. Хотя пропагандистская песня не изменила негодование националистов, она доставила удовольствие уличной толпе. Массы знали и о конфискации воды, и о мучительных поборах, которые росли каждый год. Простолюдины всегда считали, что любое изменение к лучшему. Со своей стороны Зерия предложил Киру попросить помощи у астрономов, фиксирующих небесные события. Эти ученые, работавшие с бесшумными инструментами в башне, вызывали восхищение Ахеменида. Они наносили на карту поведение звезд с точностью до 1/60 доли часа. Число 60 вавилоняне использовали как регулирующее число. Они открыли сарос, продолжительный интервал времени, после которого последовательность затмений повторяется сначала. Они построили план хода времени через вечность. В любой момент ясного дня они также могли определить точное время по бронзовой игле, установленной в центре размеченной чаши. Место, на которое падала тень от кончика иглы, соответствовало часу и минуте. Эти наблюдатели за звездами без всякого почтения относились к тайне чисел. Числа, объясняли они, двигаются в двух направлениях. Считать можно как вверх, так и вниз, и точка начала вашего счета начинается с отметки ноль. Эти умные халдеи согласились, не выказав удивления, найти благоприятный гороскоп своему персидскому властителю. Подумав, Кир предложил, чтобы они нашли гороскоп не для него самого, а для его сына. Искушенные вавилоняне, невероятно, не питали больших надежд в отношении Кира, но могли надеяться на Камбиса, который гордился титулом царя Вавилона. «Сын царя занимает место под знаком полумесяца», сообщили астрономы, проведя свое исследование. «К нему присоединяется знак Стрельца. Поэтому ясно, что во время правления сына великого царя, да удлинятся годы его жизни, это царство усилится, а из-за войны его слава возрастет». Лишь простодушный Камбис принял этот гороскоп близко к сердцу. Кир довольствовался тем, что предоставил Камбису свое место на жертвоприношениях и праздниках. Губару боролся за соблюдение новых законов, и это было чрезвычайно сложно, поскольку вавилоняне не принимали простых истин. Старая аксиома персов «сильный не должен притеснять слабого» содержалась в кодексе законов города со времен Хаммурапи, но за прошедшее время была ослаблена таким количеством оговорок, что персидские хранители закона не могли различить сильного и слабого. Простая идея Кира о подарках, приносимых царю, не помогла снизить обычные поборы. «Путь Вавилона», — убеждал его Губару, — «отличается от пути Парсагарт. Земледелец может отдавать свои продукты, но торговец платит деньгами и сам ожидает получить плату. Ты поклялся, что обычаи этого города, принадлежащего Мардуку и его жене Иштар, не будут изменены. Так зачем же пытаешься это сделать? Согласись с налогами и устрой на них какой-нибудь пышный прием во дворце для Марбану». Кир пошел на уступки по-своему. Вспомнив о стремлении Манданы вернуться в висячие сады, он послал за вдовой Астиага. Со своими управляющими, евнухами и казначеями постаревшая Мандана вернулась в Вавилон и с удовольствием заняла покои, освободившиеся после смерти Шамуры. «Какое это счастье созерцать блистательную мою родину теперь, в последние мои годы», — доверилась она Киру. Трон для нее поставили среди высаженной кедровой рощи и вокруг курили фимиам, чтобы ослабить уличные запахи. «Ну, сын мой, ты покорил весь мир, осталось лишь царство Нильское с его богатейшими сокровищами и чистыми зеркальными водами, которые когда-то радовали мне глаз. Не сомневаюсь, вызывая меня сюда, ты подумал о подобающей гробнице, покрытой алебастром, золотыми, нежелезными скобами, куда можно будет поместить мои несчастные останки, когда Нергаль призовет меня в подземное царство». Рядом с Манданой, в этом великолепном саду Кира, посетило странное ощущение величия и смерти. Он посмотрел на мерцающую вершину башни, затем вниз, на узор городских улиц, не извилистых, а прямых, прочерченных через город между стенами. Он посмотрел вдаль на зеленые плантации равнины, простирающиеся до серого горизонта пустыни. Под ним тяжело трудились массы слабых существ, создавая редкие вещи и машины, и пользуясь навыками, для приобретения которых потребовались века. Восхищаясь Вавилоном, в то же время Кир его ненавидел. Позднее он объявил писцам, ведущим хронику, что Мандана, дочь Навуходоносора, его мать. Эти внесенные в архив сведения, хотя и были ложью, позволяли Камбису притязать на трон. Затем Кир вызвал своего увечного друга Митродата и передал ему все финансовые дела. Вопросы государственного управления он отдал в руки Губару, а Камбиса оставил действовать как правителя. Вызвав 5000 из роскошных казарм, он переправился через реку и двинулся исследовать западную пустынную часть своей новой сатрапии. Персы не спеша продвигались через равнину в сторону заката. Караван верблюдов вез для них запас воды, поскольку они приближались к настоящей пустыне, серой пустой земле под безоблачным небом. Проводники-арамейцы сказали Киру, что до него ни один из великих царей не осмеливался появиться здесь, ни владыка Ашура, ни хетский царь, ни фараон Нила. Персы уже оставили позади недостроенные кирпичные стены Тейму, города, в который удалился Набонид. Эти стены уже были частично засыпаны песком, а набеги местных племен прогнали отсюда колонистов вавилонин. Кир предположил, что слишком серьезных причин вавилонинам не потребовалось, и они с радостью бежали обратно в Вавилон. Путешественники вступили на Красную землю, выжженную жаром солнца, где деревни жались над колодцами, а люди молились перед черными башенками скал. От колодца к колодцу караваны набатеев следовали на север с грузами ладана, золота и медной руды из Аравии. Они направлялись в Дамаск или финикийские порты и давали импульс жизни бесплодной земле, на которой не могло вырасти ни одного города. Под защитой тени ущелья набатейские торговцы обитали в шатрах под могилами, вырезанными ими в скалах. Сюда Кир вызвал вождей Красной земли, арамеев и шмаэлитов, и объявил им, что теперь они пребывают под его правлением и законом. Его закон запрещал войны между племенами и между земляками внутри племени. Языком его правления должен был стать арамейский язык, а цель его правления состояла в соединении караванным движением мест обитания в междуречье с Западным морем. Эта обширная сатрапия должна была называться Аравией. На совет вождей кочевников явились незваные гости. На легких повозках и с припасами на верблюдах прибыли посланники финикийцев. В ермолках и не спадающих пурпурных одеждах из шерсти они бросились к ногам Кира, а их рабы положили дары редкого великолепия, стеклянную посуду всех цветов радуги, тонкие бронзовые чаши и медные кувшины, украшенные мифическими грифонами и зверями, имеющими женские головы и называемые сфинксами. Чтобы получить возможность обратиться к Киру, они преподнесли крылатый символ из лазурита, оправленный золотом, напоминающий крылья ахеменидов, хотя он был старинной египетской работы. Они преподнесли Киру 7 девушек хрупкой красоты, каждая из которых совершенно не походила на остальных, поскольку их разыскали среди юных дочерей Египта и Эфиопии, островов Крита и Делоса, а также в Греции. Эти служанки сами имели небольшие, но ценные вещи — серебряные зеркальца, горелки для ладана и алебастровые светильники, которые должны были им помочь доставить удовольствие вечно побеждающему Киру. Финикийцы надеялись, что вид этих прекрасных дев возбудит в Ахемениде желание покорить их отечество на Западе. Кир так это и понял. Он подарил им всем разные драгоценные камни, посмотрев дольше на дочь Крита, чья белая кожа сияла на фоне темных распущенных волос, и вернул девушек их хозяям, сказав: «На самом деле я боюсь их красоты. Мудрость говорит, что красота идет от верности. Конечно, такому царю, как я, не подобает бояться». И он озадачил финикийских посланцев еще одной сентенцией: «Лжецу воздвигли трон. Когда он лгал, ему плевали в лицо». Хитрые финикийцы принялись восхищаться его мудростью и великолепием его трона, пытаясь понять смысл притчи. И Кир в конце концов сказал: «Я предпочитаю говорить правду». Всю неделю, пока Кир пировал с посланцами Сидона и Тира, они пытались выяснить, что же было у него на уме, когда он отправился в путешествие на запад. Все дороги через Красную Землю им были очень хорошо известны, поскольку в далекие времена здесь был их дом. Отсюда они осмелились отправиться со своими караванами к морю и через море, ведь большие дороги всегда ведут к морю. Теперь сюда заменили им вьючных животных, и черные корабли Тира превзошли египетские речные барки и греческие гребные галеры. Более того, никакие другие моряки не знают длинных морских путей и не умеют находить путь по звездам. К концу недели они пришли с Киром к устному соглашению. Дело в том, что финикийцы, в отличие от вавилонян, ничего не записывали, хотя и обладали тончайшим папирусом. Финикия, так же как и Палестина, должна была войти в состав вавилонской сатрапии и подчиняться приказам правителя этого города, которым в настоящее время был Камбис. Но она сохраняла самоуправление, обычаи оставались неизменными, и платить дань она должна была лишь с увеличения торговли с Вавилоном. Кроме того, финикийский флот мог быть призван на службу великого царя. Пока Кир не чувствовал в этом никакой необходимости. Но его договор с приморскими городами готовил путь к вторжению в Египет, предмет желания Камбиса, и на греческие острова. На прощанье Кир рассказал финикийцам еще одну притчу, а к этому времени они уже обращали пристальное внимание на его истории. Существует два величайших зла. Пахарь, добывающий пищу из земли, которому приходится голодать, и сильный человек, получающий имущество слабого, не прикладывая своего труда. И он добавил: «Я решительный противник этих двух зол». Таким образом, известие о странном мире Ахеменида достигли побережья. Поскольку древние народы, проживавшие на берегу, начали очень рассчитывать направление Кира, это положило конец союзу, заключенному против него. И Амасиса на Ниле, и Песистрата в Афинском акрополе перестал беспокоить возможный приход персов. Кир не стал продолжать путешествие к морю. Он повернул назад, после того, как армии было видение над Красной землей. Перед ними в ослепительном солнечном сиянии, над дрожащей равниной, воплотились белые стены и башни крепости. Под стенами раскинулось озеро, обрамленное обещающими прохладу деревьями. Изумленные персы вскричали: «Кангдис, чудесная крепость богов, она здесь, перед нами!» Арамейцы, привыкшие к подобным миражам, объяснили, что ни воды, ни дворца не существует. Они исчезнут, как только путники двинутся дальше. Однако персы устали от постоянной жары низменности, и это явление, казалось, о чем-то их предупреждало. На их настойчивые просьбы повернуть назад Кир ответил согласием. Тайно он стремился не на запад, а на восток. За всю его жизнь ему не удалось напасть на следы родины арийцев, и она не могла лежать на берегах Западного моря. Жажда обнаружить Ариан Вэй с годами в нем только росла, а ведь ему уже исполнилось 60 лет. Два обстоятельства питали эту жажду на обратном пути. Крайняя необходимость позвала его из Вавилона в Экбатану, откуда он сам удалил надежного Митродата. И когда царские гонцы догнали его там, они привезли призыв о помощи от некоего Зарававеля, неизвестного Киру. Песцы сказали ему, что этот Зерубабель, или семя Вавилона, по-аккадски, стал вождем еврейских изгнанников, вернувшихся теперь в Иерусалим. Он писал по-арамейски, что деревни на их земле давно опустошены Навуходоносором, их уже нельзя восстановить, что поля не родят, стада скудны, а враждебность самаритян к евреям из Вавилона велика. Выходцы из Иудеи вопрошали о праве народа Зарававеля заново построить храм Иеговы на своих холмах. И для этого им крайне необходима помощь и серебряные деньги великого царя. Обдумав эту просьбу, Кир продиктовал ответ. «Что касается дома Божьего, который находится в Иерусалиме, то пусть этот дом будет построен на том месте, где приносят постоянные жертвы на огне. Его вышина да будет 90 локтей, его ширина 90 локтей. с тремя рядами кладки из камней больших и одним рядом из дерева. Издержки же его пусть выдаются из царского дома. Он вспомнил о священной посуде, которую народ Зарававеля увез с собой. Также золотая и серебряная утварь дома Божия, которую Навуходоносор вынес из этого дома и отнес в Вавилон, пусть возвратится и пойдет снова в храм Иерусалимский. И каждый предмет поставлен на место свое, и помещены будут сосуды в доме Божием. Затем он продиктовал приказ Митродату в Вавилон заплатить Зарававелю в Иерусалиме серебряными талантами. Он подумал, что беженцы, отправившиеся через пустыню, должно быть, обнищали. Но, по крайней мере, им удалось вернуться на родину. Для них было жизненно важно заново построить их храм. Сам Кир не мог больше отлучаться на запад. Экбатана стала центром его господства, и масса проблем требовала от него немедленных действий. Очертить границы неспокойной Армении, открыть дороги в далекую Каппадокию, послать дополнительно продовольствие Виштаспе, как он обещал, организовать какое-то образование для иберов из низинной страны. Утомленный этими проблемами, он разыскал Креза, по привычке приобретенный еще в Сардах. Он обнаружил, что лидийца поселили в одной единственной комнате, выходящей в сад дворца. Развалясь на ложе под солнцем, Крес рассматривал алебастровый кувшин, любовался изображенными на нем изящными фигурками, сцепившимися руками, поворачивая кувшин под ярким светом. «Тот, кто его сделал, — воскликнул он, — рассчитывал, что он будет стоять на солнце. Редкий художник, так подчинить себе секреты света». Поглощенный вазой, Крес казался совершенно счастливым. «Кстати, эти оракулы в Дельфах?» — спросил Кир. «Ты доверял их ответам на свои вопросы? Тогда, в Сардах?» Не выпуская из рук вазу, Крес рассмеялся. «Даже слишком доверял владыка мой Ахименит». Он нахмурился, задумавшись. «Хотя оракул предсказал, что мой сын заговорит. Теперь, по крайней мере, мы можем поговорить, он и я». Кир осмотрел комнату пустую, не считая нескольких предметов, которые, как и алебастровая ваза, были в большей степени красивы, чем полезны. «Удобно ли тебе здесь?» — спросил он. Крес обдумал вопрос. «Наверное, нет, хотя мне здесь нравится. Я целый день сижу на солнце. В Сардах солнце мучило нас, а здесь в горах оно нас возрождает. И посмотри, что оно творит с вазой». Оставляя своего пленника, Кир подумал, что никогда не мог понять этого лидийца. Где бы он ни был и что бы с ним ни происходило, Крезу удавалось получать от этого удовольствие. Он не доверял оракулам, хотя и верил в них. Утешение он находил в том, что греки называли философией. Когда, наконец, Киру удалось отправиться в Прасагарды, он поехал хорошо знакомой дорогой на Шушан. Там он с трудом узнал дворец, стоявший над рекой. Грубые стены засверкали изразцами, полы заблестели мрамором. В храме в обшитом золотом святилище стояла уродливая статуя Шушинака. Доставленные из Вавилона финиковые пальмы выстроились вдоль стен сада. Много же талантов серебра должен был вытрясти Губару из доходов Исагилы, чтобы так украсить собственный дворец. Разгневанный Кир подумал отозвать старого Эламита и заменить его Митродатом, никогда ничего не взявшего из казны. Затем он рассмеялся. «Каждая птица вьет собственное гнездо». Почти два поколения Губару усиленно трудился над восстановлением Шушана и его земли. Счастливая это была страна. У крестьян появились новые железные плуги, которые Кир вырвал из монополии храма Мардука. Сельские жители пускались в долгие путешествия, чтобы увидеть чудо из золотого храма. Теперь Губару мог спокойно готовиться к смерти. Киру не пришло в голову, что мудрый Эламит выполнил эту работу при помощи самого Ахименида. Полный предчувствий, Кир направился по горной дороге в свою долину. У реки он остановил коня, чтобы послушать хорошо знакомое стремительное движение на порогах, глубоко вдохнул холодный воздух, пытаясь в брызгах падающей воды увидеть смеющуюся Анахиту. На самом деле, когда он вступил на эту укрытую территорию, усталость, скопившаяся за 30 лет, как дремота охватила его. Несмотря на решимость отправиться исследовать Дальний Восток, он не покидал этой долины еще 6 лет.